Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух Господень, который пребывает в нашем духе. Спасибо Тебе за то, что Ты позаботился о каждом из нас лично. И помазание Твоего Святого Духа мы не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим могущественно действуют в нашем духе. Помогая каждому из нас сверхъестественно и понимать, и принимать несравненно больше. Помогая каждому из нас сверхъестественно исполнять Твою волю для каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. Помоги каждому слушающему это учение сверхъестественно понять и принять. И через откровение от Святого Духа получать исцеление своей души, освобождение от всякого влияния тьмы. Отец, пусть душевно слепые получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание, Духа премудрости и откровения будет служить нам, исцеляя нашу душу и высвобождая нашу душу от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за то, что открываются глаза, чтобы видеть, открываются уши, чтобы слышать. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и могущественное влияние Его на душу каждого слушающего. Это учение во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание и за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Мы ожидаем, Отец, могущественное действие Твоего Духа, исцеление души, и помощь каждому слушающему это учение. Спасибо Тебе во имя Иисуса. И я прошу также, Отец, поможи меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за Дух премудрости и откровения, который поможет каждому слушающему не остаться прежними. Мы верим, мы ожидаем, что мы будем научены Господом. И верим, и ожидаем, что Он, начавший в нас доброе дело, совершит его во всей полноте. Во имя Иисуса. Аминь. И как я уже отметил, что по счету это будет четвертая книга в серии «Нам небезызвестны его умыслы». Название этой книги, как в целом настоящего учения, это «Не позволь себе видеть в человеке врага». Подобная тема уже звучала, уже был материал. Но то, что вы услышите сегодня, это почти похожее будет, но, возможно, где-то больше будет добавлено каких-то деталей, возможно, практических моментов. Итак, сегодня мы начнем говорить с вами «Не позволь себе видеть в человеке врага». Как мы уже говорили с вами, что настоящий цикл учений, он направлен на то, чтобы раскрыть тому стратегию дьявола. Конечно, это не является темой, которой нужно посвящать. Я уже не говорю про свою жизнь, я говорю, что посвящать вообще много времени. Стратегия дьявола не является какой-то особенной или такой сложной, которую очень сложно увидеть или распознать. Сам по себе дьявол, как ангельское существо, тем более падшее, не является оригинальной и тем более не является творческой. Поэтому, узнав какие-то стратегические его шаги, а они начинаются как Эдемского сада, так и продолжаются в книге и в притче о сеятеле, очень детально раскрыты, они не меняются никогда. Независимо от того, какой человек живет в стране, независимо от того, в какую деноминацию он ходит, независимо от того, сколько он лет ходит в церковь, стратегия дьявола не меняется никогда. Поэтому один раз узнав и один раз применив этот свет по отношению к дьяволу, дальше вы будете просто приобретать опыт, и вам несложно будет отслеживать его действия, его инструменты по отношению к вам и вашей жизни. Другое дело, что рожденные свыше, имея невежество в этой дисциплине, в этом вопросе, они чаще всего оставляют его действия, не, скажем так, реакции нету на его действия. Либо рассматривают его действия как важная составляющая обучения их, как рожденных свыше. Чаще всего, опять-таки, основная причина – деноминационные где-то уже, знаете, добавки, либо невежество в отношении того, как действует царство тьмы. Невежество – основная причина и основное то, на чем, в общем-то, еще пока сегодня действует стратегия дьявола. Но я верю, что настоящий материал прольет свет. Будет кто-то практиком в этом вопросе или не будет, это уже выбор останется за каждым. Но, как Писание говорит, нам небезызвестны его умыслы. А стратегия тем более. Притча о сеятеле, я считаю, что это базовое учение, которое Иисус обозначил. Если вы не понимаете этой притчи, вы можете, не можете правильно понять ни одной притчи. И я считаю, что притча о сеятеле, как никакое другое учение Иисуса, очень четко обозначила. Как и используя, что и с какой целью действует Бог. Четко представлено. Как и используя, что и с какой целью. Также Иисус очень четко обозначил притчу о сеятеле, как и используя, что и с какой целью использует дьявол, действует дьявол. Поэтому достаточно быть внимательным к этому учению, и вы можете уже иметь четкое представление, как и что происходит в духовном мире и что используется в духовном мире. Конечно, нужно просто не хотеть или согласиться с чьим-то невежеством, чтобы это не увидеть или не заметить. Потому что притча о сеятеле это настолько детально представляет всех участников духовного мира. Детально представляет инструменты, детально инструмент представляет последовательность, детально все представляет. Дьявол проделал огромную работу, чтобы к притче о сеятеле вообще не было серьезного отношения. А рассматривали ее только как удобное что-то вырывать из контекста и в какой-то деноминационном взгляде представлять. Потому что такое обличение царства тьмы и такая ясность Царства Божьего нигде в других учениях не представлена. Нигде. Поэтому нам небезызвестны его умыслы и, естественно, и согласно Писанию, и его стратегия. И сегодня мы, продолжая настоящий цикл учений, мы снова-таки затронем некоторые стратегические моменты. Сегодня очень интересная тема. Непосредственно духа смерти. Как я уже отмечал в предыдущих встречах, что дьявол, как падшее ангельское существо, без вашего непосредственного согласия и без вашего прямого участия в вашей жизни ничего сделать не может. Для того, чтобы действовать в вашей жизни, как собственности Господа Иисуса, а вы куплены дорогой ценой, он со своей стороны предпринимает определенные стратегические последовательные действия, чтобы с вашего разрешения и при вашем участии действовать не во всех сферах вашей жизни, а в той сфере, где конкретно вы дадите ему место своими словами или своими поступками. Потому все инструменты в притче о сеятеле, они представлены. Вся стратегия в притче о сеятеле, она тоже представлена. Все давления, которые он использует, у него только одна цель. Чтобы вы своими словами и своими поступками приоткрыли где-то ему и предоставили ему хоть какую-то возможность иметь хоть какую-то свободу в какой-то сфере вашей жизни. Если вы знаете основную стратегию дьявола, то вы будете очень быстро реагировать, не искав причину в Боге или причину в человеке или еще в ком-то. Вы будете в первую очередь знать, что в любом случае первое, что надо делать всегда – каяться. Каяться перед Богом и слушать, как Дух Святой поможет вам совершать соответствующую профилактику. Когда вы имеете уже непосредственную мудрость, вы уже знаете, как действовать на опережение. В определенном случае на опережение, в другом случае профилактика. Если уже действие допущено. Вот, поэтому мы посвящаем с вами следующее учение, опять-таки для того, чтобы иметь определенную мудрость, и действительно не давать места дьяволу. Сегодняшнюю встречу и тему «Не позволь себе видеть в человеке врага» мы начнем со слов, которые были сказаны Духом Божьим через Сына Божьего Иисуса и записаны в Евангелии от Матфея, 24 глава, 12 стих. Там сказано так. По причине умножения беззакония, а если это сказано Сыном Божьим, значит, этот процесс будет происходить. Но вам нечего переживать. Бог прекрасно понимал, что оставляя нас в этом бесславном мире, в этой враждебной среде, что если нас оставить и не снарядить чем-то, это просто нас убить. Поэтому, когда мы читаем подобные стихи или в откровениях что-то связанное с вашим временем, то помните, вас не оставили здесь на произвол. Само ваше снаряжение, которое у вас реально есть, снаряжение Божие, оно наоборот представляет реальную угрозу для царства тьмы. Но невежество, которое еще имеет место в уме, оно создает впечатление, что якобы реальную угрозу представляет этот мир, а не вы. Хотя вы являетесь носителем того, кто побеждает этот мир. Но не в уме. Потому что в уме совсем другая картинка. В уме вы уже как бы пораженный, а в отношении духа вы и не внимаете. И получается такая картинка. Поэтому единственное, чем пользуется дьявол, это невежеством уже рожденных свыше. Итак, по причине умножения беззакония во многих охладевает любовь. Давайте сразу отметим, кому? Я сразу отмечу, кому? Охладевает любовь к Богу и любовь к человеку. Это, конечно, на сегодняшний день не только видно, но это и слышно в целом, это проявляется, это скрыть невозможно. С другой стороны, видя и слыша это, вам очень важно занимать правильную позицию в отношении этого. Это будет. Это будет. Когда вы знаете, что это будет, то вы должны просто занять свою позицию, библейскую позицию, чтобы не оказаться среди тех, во ком это происходит. То есть Иисус это не говорит с позиции, ну, ребята, вы никуда не денетесь, у вас никаких шансов, вы попадете под этот каток. Нет, Он это говорит с целью, чтобы пока у вас есть возможность, и время благоприятное у вас лично, чтобы вы заняли правильную позицию, заняли правильную позицию вы, чтобы не попасть в этот список или не быть среди этих людей. Но мы зададим такой ряд вопросов. Первый вопрос. Какова основная причина охладевания? Ну, знаете, основная причина вообще чего-либо в охладевании в отношениях с Богом и человеком — это отсутствие мудрости в принятии. Бог есть любовь. Когда у вас отсутствие мудрости в том, как принимать Его любовь и давать возможности ей проявляться в вашей жизни, все равно наступает момент охладевания. Знаете, если не подливать масло в огонь, то огонь начинает затухать. Вот мы всегда нуждаемся в определенной активности Бога в нашей жизни. Это своего, знаете, рода подливать масло в огонь. Каждое проявление Бога в вашей жизни прогревает вас, заводит вас. Вы становитесь ух, потому что Бог все больше и больше и больше проявляется, все больше и больше очевиден, все больше и больше понятен, все больше и больше, 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 больше. И Его становится так больше, что всякий раз, когда вы куда-то приходите, людям либо тесно с вами, либо они отдыхают в вашем присутствии. Потому что само присутствие Божье с вами, оно не оставляет их прежними. И с другой стороны, не оставляет вам им никакого шанса то ли держаться их глупости, то ли сдаваться. Это хорошо. То есть, послушайте, в вашем присутствии людям должно либо очень тесно быть, либо очень радостно. Если в вашем присутствии людям легко глупости делать, то значит, еще Бог недостаточно свободный в вашей жизни, так как вы есть свет, и в вашем присутствии тьма должна быть очевидна. Итак, любви не дают проявляться. Какова основная причина охладевания? И второй вопрос. Почему любви не дают проявляться? Почему? Ну, знаете, я не буду занимать позицию обвинения человека. Это ни в коем случае нельзя делать. Я прекрасно понимаю, что то, что человек рожден свыше, это уже огромный плюс. Но почему рожденный свыше, будучи рожденным свыше, не дает возможности в своей жизни активности Божьей любви к нему? Основная причина, я сразу вывожу следующий шаг, это не сам человек. Потому что чаще всего именно сама позиция вашего ума – это сам человек. Это основная причина, это еще оставшаяся в уме мудрость земная. Рождается свыше ваш дух. Именно ваш дух переживает вот это восстановление. вашего духа с Духом Святым. Это и есть рождение свыше. Само рождение свыше – это когда ваш дух возвращается в единство с Духом Божьим. Это есть возрожденный дух. При этом как ваш ум, так и ваше тело остаются прежним. Что остается прежним в вашем уме? Не то, что физиологически мозг, а в вашем уме остается прежнее содержимое, а именно мудрость земная, душевная, бесовская. Что касается вашего тела, остается прежнее бесславное тело. Но в вашем духе находится уже эта жизненная сила, Дух Святой, которая способна оказывать влияние как на вашу душу, мы называем этот процесс обновления, так и на ваше тело, мы называем это процесс исцеления. У вас уже есть источник этой силы. Но это не источник силы, знаете, как Везувий, который будет взрываться, хотите вы того или не хотите. Этот источник силы, который вам доступен, и именно этот источник силы есть подкрепляющий любовь Божью к вам. Но этот источник силы не будет действовать без вашей веры в Бога, без вашего участия и с вашей стороны и содействия. Да, вам дарован источник силы. Это все равно, что, знаете, вам в квартиру провели источник энергии, электричество. А что вы дальше будете с этим делать, это ваше уже должно быть решение. И, возможно, спустя какое-то время к вам приходят и говорят, ну, а где розетки, где лампочки? Вы говорите, нету. А почему? Я не знаю. Но тебе же провели свет. Вон же кабель же, вон. Да. Но вы знаете, моя бабушка, она всегда жила под лампадку. И мой дедушка говорил, что нечего, вот надо, вот что Бог дал, то Бог дал. И вот такая мудрость, она, знаете, вот ставит тормоза. Бог дал вам источник силы для жизни. Я пока сейчас даже об этом делаю. Бог дал вам источник силы. А что именно и куда именно вы с этим источником движетесь, что вы с ним делаете, как вы его используете, по сути, вы не можете это скрыть, потому что ваша жизнь все равно постоянное отображение этого. Знаете, если у человека в квартире есть источник энергии, то и электроприборы, которые стоят везде, говорят или выдают то, что он чем-то пользуется. Вы не можете скрыть Бога в своей жизни. Если он есть, то он снаружи всегда есть. Бог не может быть партизан с вашим согласием. Это не знаете, когда вы приняли Бога, это не стал партизанский отряд. Отец, Сын и Дух Святой и Я. Это не получится у вас никак. Он, если есть, он снаружи. И он всегда проявляется в чем-то. Проявляется. Хорошо. Ну, я просто некоторые детали еще не обозначил, но уже подвожу вас потихоньку. Сегодня мы с вами поговорим, или в этой встрече мы поговорим, возможно, это будет две встречи, я вижу, что больше всего, что это будет две встречи. Мы поговорим о том, как дьявол, используя мудрость земную, душевную, бесовскую, которая еще имеет место в умах рожденных свыше, устанавливает в жизни рожденных свыше ловушки. Именно через мудрость земную. Как я уже говорил, он не может ворваться в вашу жизнь. Или правильнее сказать, это будет более понятно и все-таки более выражать следствие, это капканы. Я понимаю, что, в общем-то, для вас может быть ловушка более понятная, но капканы – это более правильно. Что такое капкан? Давайте я вам сразу как бы объясню. Капкан – это своего рода приспособление, цель которого – уловить животное, причем уловить и причинять ему какое-то время боль. С целью, чтобы это животное не могло покинуть свое место. У капкана никогда нет цели чему-то научить. У капкана есть цель уловить, удержать до момента того, как придет охотник. Когда же приходит охотник, у него нет цели просто сказать, ой, что ж произошло. Нет, он сразу поражает животное. Вот дьявол не оригинален, он ставит капканы. Он ставит капканы на рожденных свыше. Не на рожденных свыше не ставит капканы, потому что мудрость земная в их умах уже один большой капкан. На рожденных свыше он ставит капканы, причем ставит капканы до рождения свыше. Я вам выдам небольшую тайну дьявола. Дьявол прекрасно понимает, что если Бог взялся за какое-то дело, то он доведет свое дело до соответствующего результата. И дьявол прекрасно знает, что Бог будет преследовать только одну цель в отношении людей – спасение. Дьявол прекрасно знает, что Бог не разменивается на малое количество. Бог хочет, чтобы все спаслись. Поэтому дьявол прекрасно понимает, что если он до рождения свыше что-то не вложит в голову людей, что он потом сможет использовать уже в будущий момент, когда человек родится свыше, то он будет терять их сразу на момент рождения свыше. Поэтому дьявол еще до рождения свыше, через мудрость земную, в умах людей формирует определенные твердыни, которые являются своего рода кнопочками, которыми он потом воспользуется, когда человек уже будет рожден свыше. Я называю это душевный рефлекс. Или на душевном уровне что-то, что будет реагировать на определенные раздражители. У вас это работает всегда. Объясню как. Когда вы общаетесь с каким-то очень приятным для вас человеком, а от этого очень приятного для вас человека исходит какой-то интересный такой запах, я имею в виду, может быть, одеколон, может быть, туалетная вода, может быть, какие-то духи. Оно сразу фиксируется в вашем уме. Само переживание приятного общения подкрепляется определенным еще и запахом. Потом проходит какое-то время, вы забываете про этого человека, забываете про этот запах, просто забываете. И вдруг вы где-то в общественном транспорте находите, и только появился запах этот. Но этот запах у вас ассоциируется с кем? С приятным человеком. Вот дьявол вкладывает в умы определенные твердыни, нажимая которые, реагирует ум как определенно рефлекторно, воспроизводя что-то. Воспроизводя что-то. И то, что он воспроизводит, ум воспроизводит, оно является как раз тем, что либо открывает человека для дьявола, либо закрывает человека для Бога. Именно сегодня я познакомлю вас с такими капканами. Потому что я использую, может быть, грубое слово «капкан», но по своему как бы результату оно именно и подходит. Это своего рода рефлекс мудрости земной на определенные раздражители. И это остается в ваших умах. Поэтому иногда рожденные свыше предвзято требовательны. Они считают, что если человек родился свыше, все, теперь он не то, что не может, он вообще должен забыть, как ругаться. Подождите, родился свыше дух, но в уме у него еще очень много этих камешков, которые на любое давление на них будут реагировать нецензурной бранью. А все, он не рожден свыше, он матюкнулся. Подождите, кто матюкнулся? Ну он матюкнулся. Стоп. Скажите мне, пожалуйста, он рожденный свыше дух? Или он плоть, которая ведома умом, дух. А дух матюкается? Рожденный свыше дух матюкается? Нет, Писание говорит, рожденный от Бога не грешит и грешить не может. То есть из духа матюки не идут. Это значит, если оттуда пошли матюки, он еще не рожден свыше. Может, я грубо говорю, но для нашей аудитории это будет очень понятно, доступно, понятно. Это говорит о том, что это не цензурщина, не идет из духа, в союзе с духом, а идет из ума. Потому что в уме есть определенные точки, которые реагируют на определенные провокации. Поэтому человек сидит, улыбается, аллилуйя, слава Богу, вдруг нажали на эту точку, выдает послание. И потом, ой, вырвалось. Нет, просто есть определенная реакция души на определенные раздражители, которые формировались в течение десятков лет. Десятков лет. Убирать эти точки, эти рефлекторные какие-то реакции, можно только одним путем, через процесс обновления ума и содействия в этом вопросе Духа Святого. Сами вы не можете их убрать. Даже сам процесс обновления ума без содействия Духа Святого – это очень утомительный процесс. И немногие могут пройти эту процедуру. Я имею в виду целенаправленно, регулярно совершая обновление своего ума. Поэтому содействие Духа Святого, мы нуждаемся в этой помощи. Но послушайте, дьявол не приходит к вам как рожденному свыше, не устраивает провокация в тех областях, где нету уже сформированных им кнопок. Я могу вам сказать, я никогда не пил, никогда не курил. Никогда. Я даже пиво никогда не пил. Ну, чтобы вам, знаете, уже даже. Потому что некоторые рожденные свыше считают пиво вообще абсолютно безвредным продуктом. Но я могу сказать, он не только не безвредный, он еще и бесполезный. Ну, к тому же. Ну, если так уже пошли на то. Вот. Я никогда не пил. Это говорит о том, что у меня в уме, у меня нету таких кнопочек. Там, пиво. Уф. Кнопка прямо там выделена. Или курение там выделено. Или алкоголь выделено. Чтобы можно нажать. Нажимайте хоть до покраснения этой же кнопки. Ничего не будет. Дьявол знает, что на процессе, процессе своей жизни до Бога есть вещи, в которых он формировал определенные слабости, немощи, определенную реакцию, определенные. И вот это две кнопки. По сути дела, постоянно на них нажимая, я уже знаю, кто на них нажимает. Дух Святой на них не нажимает, я могу сказать точно. И вы знаете об этом. Вы знаете все кнопочки, которые у вас в голове. Вы знаете. И вы знаете, когда на них дьявол нажимает, вы знаете. Вы можете сказать, брат или нет, случайно. Случайно это было, может быть, 2 месяца после покаяния. Через год, через 2 после покаяния это уже не случайно. Другое дело, вы пока не предприняли никаких действий, чтобы остановить эту руку, нажимающую на кнопочки. Да, я общался с одним человеком, который совершает с определенной периодичностью один и тот же грех. И всякий раз он объясняет этот грех такой с позиции, ну, наверное, Бог меня чему-то пытается научить. По сути дела, эта мудрость земная создает алиби. Ну. А один человек сказал так. Я не видел этого человека, я с ним не общался ни разу, но мне передали как бы информацию об этом человеке так. Этот человек постоянно падает в блуд. И этот человек сказал так по отношению своего блуда. Вы знаете, вот я никогда не хочу блудить. Но Писание говорит, что если человек прогневает Бога, то Бог его отдает в руки блудницы. Понимаете, что происходит на самом деле? Это просто лукавство в прямой форме его выражения. Он нашел оправдание своему стремлению похоти. Хотя он может восставать против похоти, но он не хочет этого делать. Потому что пока он в согласии с мудростью земной. Хотя, опять-таки, я не могу сказать, что он не рожден свыше. Возможно, он рожденный свыше, который не противостоит определенным действиям дьявола. Да, есть огромная вероятность, что он может потерять свое рождение свыше. Даже при том, что это дар, и никто у него его не забирает. Но, с другой стороны, если он дает место дьяволу, в Писании очень четко представлены перечень грехов, которые в Царство Божие закрывают дверь. Я вам очень коротко представляю некоторые важные моменты, чтобы вы понимали, что то сражение, с которым вы сталкиваетесь, оно, в общем-то, не исходит в большей степени и даже из внешнего. Из внешнего идет само давление, то есть из внешнего идет провокация, а реакция идет всегда. Вот отсюда. Из ума. Где пока еще имеет мудрость земная место. Вот если бы не мудрость земная в ваших умах, то после рождения свыше только поправить нимф, а так уже грин-карта в Царстве Божьем, все, уже все гарантировано. Все. Дьявол ничего бы с вами вообще не смог бы сделать. Все. Потому что то, что в вашем уме, никогда бы не откликалось на его провокации. Просто не откликалось. Все. Его провокации вообще бы никогда не достигали бы цели. Потому что ничего не откликается в вас на его провокации. Просто не откликается. И вам было много легче контролировать эти процессы. Но учитывая, что в вашем уме еще что-то есть, я так с милостью сказал и с любовью, то утешает одно, что Дух Святой, который в нас, он намного-намного сильнее того, что даже в нашем уме. Но так как человек не суверен, он всегда руководствуется либо мудростью Божией, либо мудростью земной. В зависимости от того, чьей мудростью он руководствуется, тому он и дает место. Ни Дух Святой не заставляет вас. Дьявол заставляет, но он лишен той власти. Поэтому вы всегда сами выбираете, какой мудростью вам руководствуется. Я обозначаю очень важные моменты, чтобы вы в целом понимали, что учитывая, что вы рождены свыше, учитывая, что Дух Божий в вас, учитывая, что вам очень много дано для того, чтобы представлять реальную угрозу для дьявола, то на сегодняшний день само ваше сражение в большей степени, оно в большей степени будет всегда происходить именно на душевном уровне, а именно на уровне вашего ума. Это основное, что я хочу отметить. Итак, читаем обращение Духа Господня через апостола Павла к рожденным свыше. Будьте внимательны. Трезвитесь, бодрствуйте. Почему и в отношении кого трезвиться, и в отношении кого бодрствовать? Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Заметьте, поглотить, а не научить. Как рожденные свыше могли проглотить эту пилюлю, что дьявол является учителем церкви? Это представляете, какие твердыни надо было сформировать в голове, чтобы эта кнопочка срабатывала. Итак, первое, что мы можем и отметим, что дьявол не может поглотить, кого он хочет. Он поглощает только тех, кто попадают в выставленные им капканы. Именно об этом мы сегодня и будем говорить. Мы будем говорить о капканах. Да, мы обозначим определенную группу капканов. Я бы сказал так, самую основную группу капканов, так как мы находимся в социуме. Возможно, если бы мы с вами жили в тайге, в лесу где-то, где кроме белочек, медведей, там, оленей мы не видели, я бы обозначил какую-то другую группу капканов. Но мы живем в социуме, где мы имеем постоянный диалог с людьми или с творениями Божьими. Поэтому основную группу капканов, которую мы будем обозначать с вами, она связана непосредственно с людьми. С людьми. Я не буду брать какую-то другую. Знаете, вот есть такая группа капканов, как периодически прилетающая НЛО. Мы такие группы капканов трогать не будем, чтобы не отвлекаться. Вот есть люди. Поэтому мы будем говорить сегодня о тех людях, которые вас окружают. Возможно, рядышком с вами есть человек, разговор с которым всякий раз заканчивается спором или ссорой. Я не говорю, что у вас такие люди есть, я говорю, возможно. Возможно, рядышком с вами есть человек, который постоянно создает вам дискомфорт и напряженность. Я имею в виду не сейчас, когда вы сидите в зале, я имею в виду вообще в вашем общении, окружении. Возможно, рядышком с вами есть человек, присутствие которого всегда вас раздражает. Ну, вот есть такое. Вопрос. Слушайте внимательно. Спор, ссора, дискомфорт, напряженность, раздражительность исходит из вашего рожденного свыше духа или из еще пока с недостаточно обновленного ума? Ума. Молодцы, видите, вы сразу знаете. Значит, это не вы? Значит, это не ваша реакция? Смотрите, как хорошо. Это прям радостная весть. Другое дело, с этой радостной вестью надо знать, что делать. Потому что если пока дьяволу удается активировать какую-то кнопку в моей голове, конечно, он выдал себя этим самым, потому что кнопку перейти, там не так много кнопок. То мне нужно научиться реагировать. Потому что дьявол не то, что, знаете, как сразу раз нажал на кнопку, и вы ничего сделать не можете. Само нажатие на кнопку всегда совершается через определенный процесс. То есть вы знаете, что что-то происходит. Потому что что-то вас цепляет. Поэтому, зная стратегию, вы можете реагировать. Но самое важное, чтобы вы всегда для себя помнили. Это не вы. Это из ума. Это поможет дьяволу не обвинять вас. И обвинение не будет достигать необходимой цели. Это значит, что это не вы, как рожденный свыше дух, а реакция еще недостаточно обновленного ума. Именно он реагирует на провокации, как я отметил уже. То есть это своего рода целевые провокации, и в отношении каждого из нас они абсолютно разнообразны в зависимости от того, какие твердыни или кнопки были сформированы в нашем уме. Они абсолютно разные. Поэтому мы поговорим о том, как устранить или устранять вот этот рефлекс мудрости земной. Для этого мы с вами ухватимся за два стиха. Мы возьмем их два. Их достаточно пока два, которые помогут нам поставить нашу душу на якорь в определенной ситуации. Стих первый, который мы будем постоянно с вами вкладывать в свои уста, чтобы он был и в нашей духе, а в духе он уже есть, и в нашей душе стал тоже определенной твердыней. Стих первый мы возьмем из слов, которые Дух Божий сказал через апостола Павла и записал в послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Наша брань или сражение не против крови и плоти или человеков». Первый стих. «Наша брань не против плоти и крови». Давайте я дам немножко в развернутой форме эти слова, как они звучат. «Если хотите одержать победу и видеть благословенный результат, не направляйте свою брань против человека». Если хотите одержать победу и видеть благословенный результат, не направляйте свою брань против человека. Давайте скажем своими устами, нам нужно закреплять это в настоящем учении. Моя брань не должна быть против плоти и крови. Это ловушка мудрости земной. Возможно, сейчас, когда вы слышите настоящее учение, Дух Святой начинает вас обличать. Воспользуйтесь этой возможностью. И если вы слушаете этот материал в YouTube или в какой-то другой форме, остановите и совершите покаяние. Обязательно. Либо запишите себе, что покаяться и в том-то, и обязательно это сделайте. Потому что профилактика – это очень важная составляющая его служения. Следующий стих, это второй стих, который мы будем применять в настоящем учении, представлен Духом Божьим, только уже через апостола Петра и записан в 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Там Дух Божий говорит так. «Противник ваш, как рожденного свыше Духова, дьявол». Заметьте, кто? Не человек, то есть не муж, не жена, ни президент, ни еще кто-либо, противник ваш, как рожденных свыше, дьявол или падший ангел. А вот как это звучит в более развернутой форме, и это поможет нам в нашем материале. Ваш враг и вам мешает жить не человек, а дьявол, используя человека. Ваш враг и вам мешает жить не человек, а дьявол, используя человека. Поэтому давайте мы скажем своими устами. Противник мой не человек, а дьявол. Возможно, пока то, что мы сейчас сказали вслух, для нашего ума серьезного понимания не принесло. Но то, что мы сейчас говорим, мы даже для ума и не говорим. Мы формируем в уме определенные правильные твердыни. То, что поможет нам потом, когда будут какие-то провокации, на этих твердынях реагировать правильно. С другой стороны, я буду также ожидать, что и эти твердыни будут иметь свое разрушительное влияние на твердыни, сформированные дьяволом. Они будут влиять своего рода, знаете, как замещающие, одни устраняя, другие утверждая. Потому что Писание говорит, что все пути наши да будут тверды. Нам нужно выставлять эти твердыни мудрости Божией. И именно через определенные учения эти твердыни начинают формироваться в вашем уме. Поэтому мы будем использовать и определенные исповедания. А теперь давайте рассмотрим некоторые духовные капканы, которые дьявол выставляет через мудрость земную. Отмечаю в вашем уме. Ни в коем случае не отождествляйте это с вашим духом. Послушайте, ваш дух свят, потому что Дух Святой свят. Ваш дух праведен, потому что Дух Святой праведен. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Поэтому все, что доставляет вам печаль, скорбь и все, что с этим связано, оно исходит именно из вашего ума. Поэтому вам придется научиться проводить эту черту от плеча до плеча, всегда разделяя ваш ум и ваш дух. Вам придется научиться это делать. Ну, к вам, чтобы быть эффективными в реализации воли Божьей. Итак, читаем. Первый капкан. Мы буквально несколько рассмотрим, они чаще всего не меняются. Другое дело, где-то в самой стратегии они, может, там какие-то детали добавляются, но всякий раз они одни и те же фактически. Читаем сказанное Духом Божьим через апостола Иоанна и записано в 1 Иоанна 3 глава 15 стих. Читаем. Всякий, слово всякий понятно, да? Любой. Это касается любого верующего, независимо, пастор, лидер или. Всякий. Все. Это обращение к рожденным свыше. Ненавидящий. Давайте здесь сразу остановимся, потому что нам сразу нужно отработать вопрос. Вопрос к вам. Будьте внимательны. Ненависть – это реакция рожденного свыше духа или недостаточно обновленного ума, а именно мудрости земной? Смотрите, вы уже достаточно четко начинаете вычислять дела дьявола. Ненависть. Значит, если у вас, как у рожденного свыше, дитя Божьего, вдруг по отношению к кому-то поднялась ненависть, или здесь правильно сказать, появилась ненависть, вам не нужно сразу себя тиранить, как рожденный свыше дух. Это говорит о том, что пока еще мудрость земная в этом вопросе, в отношении этого человека, будет реагировать всегда на этого человека так. Потому что заметьте, что на бабушку, которая сидит у парадного, у вас нет такого проявления. И на соседа нет такого проявления. И на начальника, и на сотрудника многих нет такого проявления. А вот есть какой-то один человечек, всякий раз, которого вы увидите даже за километр, вы радуетесь просто тому, что у вас нету с оптическим прицелом ничего. Но с другой стороны, вы понимаете, что это не вы. Потому что вы рождены от духа любви, вы чада любви. Для вас любить – это естественно, не любить – неестественно. Но с другой стороны, вы понимаете, что это происходит, это рефлекс. И с ним надо что-то делать. Но одно радует, что это не вы, понимаете? Держитесь этого всегда. Это не вы. Это пока еще то, что имеет место в вашем уме. И если вы с этим не разберетесь, оно будет постоянно так. Это как заноза. Если вы ее не достанете из тела, она будет причинять постоянно вам боль. И у нее есть цель. Не для того, чтобы держать вас в бодрости. Аппликатор Кузнецова только в одной точке. Нет, у нее есть цель. Чтобы началось загноение, а у загноения есть цель для того, чтобы пришла гангрена, а у гангрены есть цель то ли лишить вас жизни, то ли лишить вас какой-то части тела, чтобы вы больше никогда не имели радости. Брат Леха, вдруг мне это будет на пользу. Перестаньте слушать мудрость земную. Поэтому это рефлекс мудрости земной в душе. Именно она толкает делать это у рожденного свыше. То ли через слова, то ли через поступки. Читаем дальше. Снова. Всякий, любой, ненавидящий брата, в том числе сюда обозначаем и сестру своего, это говорится, конечно, в проявлении слов и поступках. Это не молчаливое какое-то состояние. Всякий ненавидящий брата своего или сестру есть человека-убийца. Слышите? Есть. Я бы сделал ударение на слово «есть». Что значит слово «есть»? Это не значит, что он будет, это значит, что он есть. А теперь возникает вопрос. Подождите, он есть человека-убийца в чьих глазах? В чьих он в глазах человека-убийца? В глазах Бога он человека-убийца. А теперь скажите мне, в своих глазах он кто? В большинстве случаев в своих глазах этот человек не человека-убийца. Почему? Потому что мудрость земная никогда себя не сдаст. Она всегда занимает позицию. Ну, ты очень правильно делаешь. И вообще-то, он тебе не брат и не сестра. он язычник, он отступник. То есть мудрость земная всегда выгораживает вас, чтобы его в капкане засели капитально. Потому вас мудрость земная в своих глазах представит очень даже правильно поступающим. Да, кто же их свет не выведет, как я? Какой он мне брат вообще? То, что он ходит в церковь, это вообще церковь отступников. А то, что они молятся во имя Иисуса, так это вообще там ни веры, ничего нет, вообще ни нерожденность. Вам мудрость земная будет такое заливать в голову, что вы в этом капкане спали. И послушайте, и дети Божьи, рожденные свыше, они слушают мудрость земную. Хотя Писание говорит, что мы рождены от духа любви, а дух любви имеет вполне конкретные качества. Они никогда не просматривают себя через эти качества. Что любовь не причиняет ближнему зла, не ищет своего, не превозносится, не гордится. Они никогда себя про это не проверяют. Они всегда считают, что они служители такого уровня, что они могут вот это делать. И в этом капкане они уже подушку ложат. Вопрос. Он есть человека-убийца. В чьих глазах? Еще раз вопрос. В глазах Бога. Не важно, кто человек в своих глазах, а важно, кто он в Божьих глазах. Это говорит о том, что реакция мудрости земной в уме, ненависть, имеет вполне конкретную цель. Поэтому есть такая кнопка, чтобы уловить рожденного свыше духа во власть духа смерти. Ненавидящий есть человека-убийца. То есть ненависть, послушайте меня внимательно, это не характер человека, а характер духа смерти, заложенный в ум через мудрость земную. Но то, что заложил дьявол через мудрость земную в ум человека, имеет конкретную цель – украсть, убить и погубить. В данном случае это кнопка смерти. Это кнопка, у которой нет цели чему-то человека научить. Цель – убить, чтобы вы понимали. Ненависть – цель – убить. Хотя в определенных случаях ненависть не проявляется в очень открытой форме. Там, в открытых словесных или в открытых действиях. Это может быть форма более сокрытая. Более сокрытая. Чаще всего оно именно так происходит. Но есть, конечно, и открытая форма. И открытая форма. Хорошо, пошлите дальше читать. Нам нужно сейчас увидеть, хотя бы пройти основную часть. «Всякий ненавидящий брата своего и есть человека-убийца. Вы знаете, что никакой человека-убийца или попавший в этот капкан не имеет или не даст возможной быть активной жизни вечной или Духу Святому». Он в капкане, все, он уже уловлен. В нем пребывающий, то есть дух жизни, в его духе может иметь место. Но по мере того, как он остается в этом капкане ненависти, он фактически угашает и сводит его на ноль действия. Он есть, а действовать не может. Что вы свяжете на земле? У рожденного свыше всегда есть предложение, как реагировать на раздражитель. То есть он может реагировать на раздражитель, а может и не реагировать. Всегда есть предложение, откуда реагировать. То ли реагировать из ума, то ли реагировать из духа. Вы всегда можете провести черту от плеча до плеча. Потому что из ума чаще всего реакция выражает, послушайте, то ли прямое «нет», я имею в виду негативном выражении, то ли заинтересованное «да», это из ума. Из духа реакция чаще всего носит определенный жертвенный характер, ибо так возлюбил, что отдал. Из духа оно всегда выглядит как бы с ущербом для вас. Почему? А почему я? А почему не он? А почему я первый? А почему не он? А почему я дай, а он мне не дал? Потому что из духа вы есть чадо любви. Чадо любви. Итак, у рожденного свыше всегда есть предложение, как реагировать на раздражитель из ума или из духа. Давайте прочитаем, что сказано Духом Божьим через Иисуса и записано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 22 стих. Иисус говорит, а я говорю вам, что всякий, то есть любой, независимо от духовного положения, гневающийся на брата своего, мы уже определили, что это рефлекс мудрости земной в уме, значит капкан, напрасно, то есть в том случае, когда можно это и не делать, очень важно, подлежит суду или наказанию. Опять, возможно, человек это даже не рассматривает как проблему. Послушайте меня внимательно. Дух Святой никогда не является наблюдателем наших неправильных поступков. Если вы гневаетесь напрасно на кого-то, Дух Святой сразу вам подскажет это. Поэтому, если в момент гнева вы не будете внимать тому, что происходит в вашем духе, то есть огромная вероятность, что вы угасите Дух Святой. Но если вы совершаете какой-то гнев, допустим, предвзятое отношение в семейных отношениях, всегда служит платформой иногда для гнева. Когда либо жена, либо муж гневаются друг на друга в какой-то форме. Но если вы не будете внимательны к Духу Божьему, то, возможно, вы угасите его. Потому что Писание говорит, что солнце да не заходит во гневе вашем. То есть, если вы погневались, вы должны покаяться раньше, попросить прощения раньше, чем вы ляжете спать. Это для вас лучше. Это для вас лучше. Но Дух Святой как раз является тем, кто поможет вам как увидеть вашу ошибку, так и принять покаяние такое, как оно должно быть. Потому что сами вы бы не прореагировали на эти вещи. Поэтому это прекрасное наставление, которое обличает, что дьявол толкает на гнев. Толкает на гнев? Конечно, толкает. Из ума. Потому что гнев исходит из ума или из рожденного свыше духа? Из ума. Пошлите дальше. Кто же скажет брату своему, или сестре в Господе, конечно, рака, что означает бесполезный, а это тоже капкан, если он скажет, подлежит Синедриону. Скажите мне, откуда исходит эта реакция сказать бесполезный вашему брату или сестре в Господе? Откуда эта реакция может исходить? Только из ума. Скажите, у этой реакции есть цель, как у мудрости земной? Есть. Другое дело, вам ум не скажет это, но у нее есть вполне конкретная цель, чтобы вы подлежали Синедриону. Это своего рода суду, который будет вызван и совершаться в отношении вас со стороны людей. Матфея, читаем дальше. А кто скажет брату или сестре в Господе, безумный или сумасшедший, это тоже капкан, но он сумасшедший, подлежит гиене огненной. Послушайте. Вы наверняка часто слышите, как определенные деноминации конкретно обливают грязью другие деноминации. Вы думаете, что у этого нет цели? Конечно, есть цель. Когда определенная деноминация говорит на других, что они одержимые, ну, бесноватые, безумные, подлежит гиене огненной. Как вам такое завершение? Я более чем уверен, что всякий раз, когда эти, возможно, любящие Бога, даже рожденные свыше, кого-то называют бесноватым из каких-то других деноминаций. Я более чем уверен, что Дух Святой взывает к ним о покаянии, взывает им от обращения от такого, но они не слушают, потому что они позволяют своему уму преобладать над тому, что происходит в их духе. Возникает вопрос, от кого исходит такое побуждение определенных людей из этой деноминации, называть одержимыми людей из другой деноминации. От Духа Святого? Нет. Из ихнего ума, руководствуясь мудростью земной душевной бесовской, у которой есть цель предать чему? Гиене огненной. У нее нету цели бороться за справедливость или за истину. Вот мы их обличим. По сути, они никого не обличили. Но мудрость земная, а именно дьявол через мудрость земную, достиг цели. Эти люди, не ведая того, выписали себе билет в гиену огненную. При том, что, послушайте, подобного формы или подобного формата обвинения, они всегда имеют геометрическое развитие. То есть сегодня он обозвал их одержимыми, дальше он назовет их рупортом дьявола, потом еще. Это, послушайте, это будет расти. Потому что малая закваска квасит все тесто. Это такой процесс, убийственный процесс. Но Пока на сегодняшний день этот процесс, и я просто буду верить Богу, что Иисус придет за славной церковью, без пятна и без порока. Чтобы вот эта грязь, которая имеет место и оскверняет, и опятнами покрывает рожденных свыше, что она будет убрана. Я не говорю, что это будет легко или безболезненно, но с другой стороны, главное, чтобы они хоть спаслись. Потому что обливать грязью, ну, за этим не стоит мудрость Божия. Давайте прочитаем, что сказал Иаков, или Дух Божий через Иакова. И записал в книге Иакова, 3 глава, 16 стих. Там написано, где зависть и сварливость. Скажите мне, зависть и сварливость – это проявление или плод мудрости Божией или мудрости земной? Мудрости земной. Значит, это исходит из ума, именно мудрости земной, а не из Духа Святого. Это плод ее. И дальше Иаков говорит, где зависть и сварливость, именно там для рожденного или делающего это неустройство и все худое. Так приходит в семью нищета. Когда между мужем и женой сварливость, дух нищеты там имеет определенную свободу. Ну, конечно, дьявол никогда не скажет это. Но это имеет место. Давайте мы сейчас детально рассмотрим, я имею в виду детально, потому что будет определенный перечень. Перечень, скажем так. Давайте рассмотрим перечень проявлений мудрости земной, который может проявляться даже в умах, рожденных свыше. Я не говорю в поступках, но для начала в умах. И если рожденный свыше не будет этому противостоять, то может проявляться и в словах, и в поступках. То есть как бы первая фаза в уме, вторая фаза в словах, и третья фаза и в поступках. Похоть зачавшая рождает, то есть есть какой-то процесс. Давайте посмотрим, какие проявления мудрости земной могут быть. Они представлены Духом Божьим через апостола Павла и записаны в послании к Галатам, 5 глава, начнем с 19 стиха, с таким названием. Дела плоти известны. Давайте я вам сразу дам объяснение. Потому что дела плоти, такое впечатление, что плоть у нас отдельно, а мы отдельно. Нет, плоть это просто оболочка. Оболочка вашего духа. Но учитывая, что у вас еще есть ум, который имеет влияние мудрости земной через определенные твердыни, то именно то, что исходит из вашего ума, если вы не будете блокировать, оно будет оказывать влияние на ваше тело, производя в вашем теле какие-то хотения и действия. Поэтому дела плоти – это фактически проявление мудрости земной, через плоть нам открыты. Давайте прочитаем какие. Они суть. И дальше идет перечень. Мы их обозначим как капканов. Прелюбодеяние. То есть прелюбодеяние – это реакция души на определенный раздражитель. Это не реакция рожденного свыше духа. Но так физиологически устроен каждый мужчина, что, видя определенный объект, непроизвольно в уме есть реакция на сам объект. Даже если он рожденный свыше. Послушай. Даже если он рожденный свыше. Есть определенная реакция ума. Поэтому Писание говорит, рекомендует нам убрать глаза. Заметьте, оно не говорит, не переживайте, смотрите на этот объект, с вами ничего не произойдет. Нет, Писание говорит, что если глаз твой соблазняет тебя, то лучше тебе отвести его в сторону, даже если надо стукнуть в него, чтобы он не смотрел на это. Это, конечно, со стороны будет интересно смотреться, но с другой стороны лучше не надо. Вот. Поэтому есть какие-то рекомендации. Поэтому вы можете смотреть на этот объект, и даже понимая, что непроизвольно с вами начинает что-то происходить. Я имею в виду на уровне душевном. Как начинается что? Активироваться. Кнопка нажимается. Это как вызов лифта. И что-то начинает происходить. Возможно, вначале вы пока не слышите, как лифт едет. Но чем лифт ближе приближается к вам, тем вы становитесь более понимать, что да, он уже... Так же самое происходит с вашим телом. Вы смотрите на объект, и начинает активироваться в уме определенная реакция. Если вы не остановитесь, похоть зачавшая, это начинается процесс. То есть маховик такой, ух, раскручиваться. Дальше подключается еще ваша фантазия. Дальше подключается вспоминание каких-то ситуаций, каких-то событий. И дальше начинает все... И потом вы понимаете, что ваше тело уже типать начинает. А дьявол меня атакует. Нет. Вас не атакует еще дьявол. Но мудрость земная, душевная, бесовская уже достигает поставленной перед ней задачи. Произвести вас в соответствующие хотения и действия и ослабить ваше сопротивление. Поэтому, если вы включите дальше этот творческий процесс, то дальше, на кого бы вы ни смотрели, что глаз не видит, воображение подсказывает. Художник с определенной целью. Поэтому еще раз, прелюбодеяние – это реакция души с определенной, на определенный раздражитель. Это не реакция рожденного свыше духа. Читаем о других реакциях души, они же, каждый из них – это капкан. Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Давайте еще раз обозначу. Это не есть реакция духа. Это есть реакция мудрости земной. Это не есть реакция, которая берется ниоткуда. Это есть реакция на определенный раздражитель или возбудитель. Это не то, что, знаете, вы сидите дома, читаете Библию, и вдруг вам захотелось женщину или женщине захотелось мужчину. Это уже демоническая атака. Но если вы сидите дома и нет определенных раздражителей, то эти раздражители и не производят никакой работы. Но если вы, допустим, смотрите телевизор, плазму большую, где очень четко все в деталях видно, HD формат, и вдруг там рекламируют питание для собак, показывают голую женщину. Ну, они себя всегда находят какую-то в этом. И вы всматриваетесь в этот образ, и понятно, что-то начнет происходить. Послушайте, что-то начнет происходить. Это неизбежно. Но у вас уже есть соответствующая мудрость, что с этим делать. Тем более, если вы знаете, что для вас это действительно кнопка, вам нужно сразу отводить свои глаза. Да, какая-то инерция может какое-то время сохраняться. Но вы дальше реагируете и словами в отношении того, что с вами произошло. Можете не реагировать, пожалуйста. Оставите эту кнопочку с этой рукой. Это ваше право. Подождите, Бог не будет сбитый стоять над вами. Только хлоп вас и анестезия пошла. Потом уже открыл глаза, смотрит уже 7 часов утра. Спасибо тебе, Господь. Хотя некоторые рожденные свыше хотели, чтобы так это срабатывало. Так вот срабатывало. Но Бог так не делает, потому что Он не диктатор. Предваряю вас, это говорит Дух Божий через апостола Павла. Или предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так, он обращается к рожденным свыше, ребята. Он не обращается сейчас, знаете, к группе язычников, которые стоят на распутье. Блудить им или не блудить? Как и предупреждал, что поступающие так или позволяющие этому проявляться через них, Царствие Божие или участие Бога как на земле, так и в Его Царстве не наследуют. Спасение потерять невозможно. Тогда зачем предупреждать? Не, я не размышляю о том, что это возможно, но предупреждают нас с этой же целью. Не давайте место дьяволу. Как рожденные свыше дают место дьяволу? Послушайте, это целый процесс. Это не то, что, знаете, он ворвался и бегает по вашей квартире. Это целый процесс. Он трудится над каждым из каждой. Но он трудится только с теми кнопками, которые в голове есть, а не которых нет. Вы всегда знаете все про эти кнопки. Для вас это должно быть, послушайте, как радостная весть. Вы действительно знаете все кнопки. У вас в голове не появляется новая кнопка. Всегда он работает только со старыми кнопками. Вы всегда знаете каждую слабую свою сторону. И вы всегда имеете силу с ней разобраться. Да, рожденный свыше, хотелось бы, чтобы выглядело все как-то по-другому. Но послушайте, вы всегда знаете. А Бог не диктатор, чтобы вас заставлять разобраться с этой кнопкой и убрать ее раз навсегда. Раз и навсегда. Вы знаете, как и на что вы реагируете. Итак, что толкает человека сказать или сделать из того, что дает место дьяволу? Конечно, это еще пока существующая в умах мудрость земная. Почему методы и действия мудрости земной востребованы рожденными свыше в таких ситуациях? Тоже очень интересно само по себе как бы вопрос. Почему они до сих пор еще востребованы? А я вам отвечу. Послушайте меня сейчас внимательно. Реакция каждого человека на определенный раздражитель, мы говорим в данном случае раздражительный, связанный с дьяволом, всегда происходит в соответствии с уже существующим опытом. Вы всегда на любой раздражитель реагируете существующим опытом. То ли в плохом, то ли в хорошем. Отсутствие опыта в Духе Божьем приводит к тому, что вы продолжаете реагировать опытом жизни без Духа Божьего. На сегодняшний день рожденные свыше очень тяжелы на подъем в приобретении опыта. Хотя опыт – это единственная ценность, которая, в общем-то, может что-то представлять в вашей жизни. Если вы, получая знания, не преобразуете их в опыт, то вы преобразуете их в захламление своего ума. Знания сами по себе никогда не предполагали складывать их на полочку, потому что богодухновенные знания всегда предполагают плод, а не просто информацию. Но рожденные свыше научились складывать знания, вкладывая их на полочки, на полочки, на полочки, на полочки. И полочки до такой степени уже провисли, что наступит день, когда эти знания просто его завалят, у него наступает депрессия, и он уходит с собрания. Потому что каждый раз, когда кто-то выходит за кафедру и начинает говорить о проявлениях Бога, его это раздражает. Почему? Потому что знаний много, результатов нет. Он раздражается. Он уходит. Конечно, он тогда пойдет куда-то, где этих знаний продолжают снова и снова наращивать. Наращивать. Это категория таких умников, мы их называем. Это не практики, это умники. Чаще всего вопросы от этих людей, они в большей степени связаны, что еще бы получить знания. А что вы по этому поводу думаете? А по этому поводу что вы думаете? Послушайте, ну скажите, ответ на этот вопрос даст вам практические знания, более эффективном приобретении опыта. А зачем вам ответ на этот вопрос? Я всем рожденным свыше говорю, ребята, любые знания рассмотрите, они помогут вам выстроить ваши отношения с Иисусом в более практическую форму. Любые знания, которые вы слышите, они помогут вам быть более эффективными в послушании заданиям Господа. Если нет, зачем вам эти знания? Вам что, хлама не хватает в голове? Другой стороны, я иногда жестко это говорю, но это жестко исходит не от меня, потому что знания умножаются. И если мы не начнем относиться к этому все-таки избирательно, то эта машина, она не остановим. Знания умножаются, умножаются и умножаются. Но Писание говорит, что при множестве знаний множество печали, и всякий желающий приумножать знания будет находить скорбь. Ну, так говорит Писание. Это в книге Экклезиаст. Книге Экклезиаст. Итак, как я уже отметил, что пока нету прямого стремления к приобретению опыта, всегда будет реакция уже существующего до этого опыта. То есть цель дьявола, используя рефлексы, вложенные в ум мудрости земной, сделать рожденного свыше человека убийцей. Не просто сделать человека, знаете, там, сомневающий, а человека-убийца. Мудрость земная в уме никогда не скажет человеку, что причина в дьяволе. Она, прикрывая дьявола, всегда будет говорить, что причина только в человеке. Вот если бы не этот человек, вот если бы не брат Олег, вот если бы не то, что он говорит, моя бы семья была бы в другом состоянии, вот если бы не этот брат Олег, этот бы человек бы стал бы таким, вот если бы, всегда будет причина в ком-то. Причина всегда будет в ком-то. Я имею в виду в человеке. Всегда будет акцент на человека. Но у нас с вами уже есть два стиха, которые мы берем с вами как определенную твердыню, камень. Стих первый. Наша брань должна быть не против плоти и крови. Послушайте, это для вас пусть будет своего рода как светильник. Если вы начинаете предпринимать какие-то действия против человека, вы уже даете свободу мудрости земной, душевной, бесовской. И второй стих, с которым мы работаем. Противник наш или ваш должен быть дьявол, а не человек. В любой ситуации. В любой ситуации. Если вы будете держать эти два стиха перед собой, вы всегда будете иметь правильное отношение к людям и занимать правильное положение перед Богом. Правильное отношение. Наша брань не против крови и плоти. Мне нравится, как в этом плане занимал позицию Стефан, и эта же позиция обозначена в действиях Иисуса прежде. Не ведают, прости им, ибо не ведают, что творят. Пусть эта позиция будет всегда по отношению против любых людей. Послушайте. Печально, что на сегодняшний день во многом отношение к рожденным свыше формируется через их отношение к кому-то. Иногда, когда меня приглашают в какую-то церковь, так, знаете, невзначай закидывают вопрос. А как вы относитесь к тому служителю? И они ждут реакцию. И я прекрасно понимаю, что эта реакция будет определяющей в том, вообще пригласят меня туда или не пригласят. Потому что их не интересует даже, что Дух Божий будет говорить им. А они никак не прислушиваются к Духу Божьему. Вы знаете, парадокс состоит в том, что меня всегда удивляло, почему иудеи, когда пришел кто-то, ну, в их не, творит такие чудеса, а никто даже не спросил у Бога, кто это пришел. Я думаю, что это только в тот период времени, возможно, была такая глупость. Но чем дальше, тем я больше понимаю, что эта глупость на сегодняшний день имеет огромное свое влияние. Когда вас спрашивают, а как вы относитесь к тому служителю? Послушайте, а какая разница, как я отношусь? Если это влияет на ваше решение, послушайте, то значит, что бы в вашей жизни ни происходило, ум всегда будет преобладать. А как он относится к тому? Это важно не как я отношусь, а как Бог к нему относится. А как Бог к нему относится, у него и спросите. Но у него они не спрашивают. У него они не спрашивают. И я знаю, кто тормозит спросить у них. Мудрость земная и тормозит. Мудрость земная никогда не позволит, чтобы они спросили этого у Бога. Потому что так обличаются ее дела в жизни этих людей. Итак, наша брань не против крови и плоти. И второй стих, с которым мы будем постоянно утверждать. Противник ваш должен быть дьявол, а не человек. Это говорит о том, что причина всегда не в человеке, а в дьяволе. Только в нем. Никогда не рассматривайте причину чего-то в своей жизни в человеке. Ну, у меня нет денег, потому что там такие в правительстве. У меня нет того, потому что такая моя жена. У меня нет этого, потому что такая моя теща. У меня нет всего, потому что такой... В общем, сосед такой вот. Это мудрость земная, послушайте, это все мудрость земная. Потому что пока вы фокусируете свое внимание на человека, дьявол достигает своей цели в вашей жизни. Даже если вы с этим не согласны, то, что сказал Иисус, это духовный закон. И дьявол его знает. Поэтому дьявол, законник, он будет использовать духовные законы, чтобы улавливать подчиненных духовным законам. Потому что мы как духовные творения, мы во власти духовных законов. И вы это никуда не денете. Потому что Бог есть законодатель. И прежде чем он поместил человека в физический мир, человек был уже подчинен миру духовному, а поместив его в тело, он подчинил его и физическим законам в том числе. Поэтому вы всегда своим духом подчинены духовным законам, а своим телом физическим законам. Даже если вы с этим не согласны в связи с вашей деноминацией, то вы никуда от этого деться не можете. Не можете. Хорошо, мы на этом остановимся. Так пролетело быстро время. Но мы только фактически стартанули. Мы рассмотрели первую очень важную составляющую. И на следующей встрече мы продолжим. У меня есть внутреннее свидетельство, что нельзя быстро пройти настоящий материал. Нужно детально обозначить основные моменты. И мы сегодня обозначили основные моменты, что ваш враг не человек. И не позвольте мудрости земной в вашем уме обозначить человека как причину каких-либо, как ваших поражений, недостатков, еще чего-то. не позвольте. Если вы где-то уже позволили, и, возможно, где-то занимаете позицию там ворчания, рычания, мычания, покайтесь. Покайтесь. Все. Возможно, вам придется какое-то время с этим постоянно разбираться. Потому что вас раздражает тот, кто в телевизоре, вас раздражает тот, кто в зеркале, вас раздражает те, кто возле зеркала ходит, вас все раздражают. Послушайте, вам нужно уже остановиться. Потому что дьявол уже начинает достигать определенной цели. Пока через мудрость земную на таком уровне. Но если вы не остановитесь, это начнет проявляться и на физическом уровне. Тоже в том числе. И, возможно, та сосулька, которая висит над вашим парадным, так и дождется своего дня. Поэтому лучше остановите это сейчас. Давайте мы с вами сейчас совершим молитву. Я не буду вести вас в молитве покаяния. Сделайте это, возможно, дома. И если вы будете делать это дома, обязательно сделайте причастие, если пастор вам не запрещает. Сделайте причастие обязательно. Покайтесь и примите для себя решение никогда не рассматривать людей как причиной проклятий, которые, возможно, где-то проявляются еще в вашей жизни. Ни в коем случае. Обязательно приведите это в порядок. Если же у вас есть прямая возможность попросить у кого-то прощения, возможно, это в семье, и вы причинили кому-то боль, то сделайте это лучше сегодня. Брат Олег, а если это жучка, у нее просить прощения? Ну, давайте не будем утрировать. Если это жучка, дайте ей корма чуть-чуть побольше. Благословите ее, чтобы она не умерла через неделю. У меня живых примеров хватает, как хозяева какой-то животинки, когда животинка сделала что-то, говорили какое-то проклятие, а потом эта животинка начинала болеть, с ней происходили проблемы. Они давали ее к ветеринару, это стоит денег. Давали ее возить туда, это стоит денег. Они имели кучу хлопот, которые материально им стоило очень много денег. Хотя они, и, слушайте, в голове даже они не помнили, что они ее прокляли. Можно было бы сэкономить? Можно. Было бы просто сказать: Господи, прости, я благословляю ее, да будет она в благословение, которое обогащает и печали с собой не приносит. Можно было? Можно. Но мудрость земная, она хочет, чтобы пришла скорбь, утрата. Поэтому и рыбок проклял, и то, и то, и то, и ходит, только все проклинает. Ну, конечно, в более мягкой форме, но тем не менее. Это все есть. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он ничего от нас не скрывает, и пусть поможет каждому слушающему этот материал принять свое исцеление и освобождение от этих ловушек и капканов дьявола. Спасибо тебе, Отец, за твой труд. Мы благодарны тебе за то, что ты трудишься над каждым из нас, как любящий Отец. Мы благодарны тебе за то, что ты не ждешь, пока придут проблемы в нашу жизнь, но как Бог любви ты делаешь все, чтобы они были остановлены и убраны. Спасибо тебе, Отец, за твою любовь, за твой труд в Духе Господнем в каждом из нас. И мы просим тебя, помоги каждому слушающему этот материал увидеть и разобраться со всеми ловушками дьявола. Помоги каждому молящемуся освободиться от капканов, если они в них попали, освободиться от ловушек, которые на них поставлены, и противостоять всем козням дьявола во имя Иисуса. Я благословляю их и благодарю тебя, Отец, за то, что твой свет приходит. Тьма уходит. Они начинают видеть, они начинают слышать, понимать и принимать несравненно больше. Да будут они исцелены и высвобождены от всякого влияния тьмы во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец. И мы будем и дальше принимать благодарением эту мудрость во имя Иисуса. Ибо Духом Твоим Ты открыл нам, и нам небезызвестны умыслы дьявола. Спасибо Тебе за мудрость, которая служит нам в Сыне Твоем. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, делая нас благословением. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, который да приходит в житницы и в кладовые сеющих семя во имя Господа Иисуса. Отец, я благословляю их во имя Иисуса. А тебя, дьявол, я связываю, запрещаю тебе препятствовать поступлению урожая в жизнь сеющих свое семя веры во имя Иисуса. Аминь.